Владимир Новиков. Высоцкий. Эпиграфы. Горька судьба поэтов всех племен, тяжели всех судьба казнит Россию. Вильгельм Кюхельбекер. Так и надо жить поэту. Арсений Тарковский. Обратным счетом. В феврале 1980 года мама вышла на пенсию, чаще стала бывать на Малой Грузинской. «Привези мне в следующий раз фотографию мою, детскую, ту, что с кудрями, ладно?» «Зачем, Володя?» «А так, поставлю и буду смотреть». Встретился взглядом с нежным, длинноволосым, белокурым мальчиком, одетым в девчачье платьице и усаженным на валик большого кожаного дивана. Пацанчик доверчив, абсолютно беззащитен. Трудно с ним заговорить, почти невозможно вернуться теперь к своему началу. 42 года прожиты без оглядки, всегда смотрел только вперед, а впереди была работа и работа. В ней он свою жизнь растворил без остатка, даже воспоминаний для себя не приберег. 37 лет уже было Владимиру Высоцкому, когда он сочинил свою первую и, по сути, единственную песню о детстве, так и ту развернул как историческую балладу, где «я» постепенно переходит в «мы». А биографию свою начал не с дня рождения, а в порядке мрачного гротеска с часа зачатия. «Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные брели в этапы длинные». Поколение, отмеченное знаком 37-го года, получившие жизнь тогда, когда у других ее отнимали. В этом духе он и дату своего рождения обыграл. «Ходу, думушки резвые, ходу! Слово, строченьки, милые, слово! В первый раз получил я свободу по указу от 38-го». И надо же, находятся знатоки, которые эти строки истолковывают в том смысле, что, дескать, в 38-м году Сталин запретил аборты, и потому Высоцкий смог родиться. Ну вот уж нет. Постановление об абортах вышло еще в 36-м, а в песне слово «указ» означает всего лишь волю судьбы. То, что он хотел здесь сказать, гораздо проще и в то же время глубже. Жизнь есть свобода по сравнению с небытием, и мыслящий человек всегда испытывает бесконечную благодарность к родителям, оказавшим ему столь бесценную услугу. А уж как ты смог свободой распорядиться, это другой вопрос. Подлинная личность на 90% состоит из себя самой и максимум на 10% сформирована так называемой средой. Глупо выглядят и те, кто гордится своим происхождением, и те, кто в зрелом возрасте сохраняет претензии к предкам, которые ему что-то там не додали. Да, так значит, 25 января в 9:40 утра в родильном доме, что значился под номером 61/2 по Третьей Мещанской улице, впоследствии улицы Щепкина, началась вся эта не такая уж длинная история. А первый адрес — Первая Мещанская, дом номер 126. Давненько в тех краях он не бывал. Разве что на «Мерседесе» проносился мимо по Сущевскому валу между площадью Рижского вокзала и тем угловым зданием по проспекту Мира, 76. Так теперь на карте Москвы значится воспетый им дом на Первой Мещанской в конце. Хорошо бы прийти туда пешком, прогуляться по двору. Может, что-то всплывет из самых из глубин. Память у него всегда была цепкая и очень ранняя. Себя начал осознавать лет с 2-3. Это ведь еще до войны заходил он к соседям Климовым, чтобы, взобравшись на самшитовую табуретку, исполнить стихи про Ворошилова или «Однажды в студеную зимнюю пору». «Р» и «Л» не выговаривал, но не стеснялся картавить. Не отсюда ли потом взялась повышенная любовь к раскатистым согласным? Рая Климова и ее подружки смеялись, слыша «идет бичок, качается». Передразнивали «бичок, бичок». А еще вспоминается, как они обсуждают его длинные и густые ресницы. Три спички можно было положить. Пытались и четвертую пристроить, пока мама не вступалась. «Девчонки, не издевайтесь». Но предаваться долгим мемориям в последнее время все было как-то недосуг. Былое начало покрываться пеленой, и вдруг он почувствовал, что свежие воспоминания уже не приходят, что он видит свое прошлое как знакомый кинофильм, для которого когда-то сам собрал материал, сам снял нужное количество кадров, который сам смонтировал. Слишком профессиональной стала жизнь, и не осталось в ней места тем случайностям, которые не вмещаются в биографическую концепцию, в легенду, которую он создал о себе. Создал в соавторстве с народом, говоря высоким слогом. Не только песни стали его жизнью, но и жизнь стала песней, принадлежащей теперь другим. Для себя почти ничего и не осталось. В его памяти родители всегда порознь, с самого начала. Голос слева, голос справа, а сам он где-то посередине, слушает, пока не понимая, но ощущая какой-то стереоэффект от этой разноголосицы. Так и привык с самого начала больше слушать, чем говорить. А потом вступать в разговоры уже с учетом услышанного. И не для себя речь затевать, а для собеседников, число которых по ходу жизни постепенно росло. Чтобы жить дальше, надо в себе разобраться. А для этого неплохо бы и своих родителей понять, не оценивая, чисто по-человечески. В начатом романе есть автобиографический герой, актер Александр Кулешов, еще не вполне отчетливо обрисованный. Когда будут селенки сесть за продолжение, непременно надо будет его происхождение коснуться. И совсем не обязательно тут свое детство изображать, лучше напридумывать, но с полным пониманием собственного опыта. Родители ему достались, в общем, нормальные. Пожалуй, оба отмеченные повышенной эмоциональностью, но без этого не сложился бы и его неуемный темперамент, на котором все держится. Они оказались людьми слишком разными, что не такая уж редкость. Сходство натур встречается гораздо реже. Если бы браки заключались только между родственными душами, человеческий род давно бы иссяк. Что же до людей творческих, то они на идиллической почве редко вырастают, а чаще выводятся там, где есть дисгармония и разлад. Мама, Нина Максимовна, в девичестве Серегина, родилась в 1912 году, москвичка. Ее отец Максим Иванович был швейцаром в гостинице «Фантазия», умер в 1934-м. Ее мать, Евдокия Андреевна, домохозяйка, умерла 3 годами раньше. У мамы было 2 сестры, Надежда и Раиса, и 2 брата, Сергей и Владимир. Раиса болела туберкулезом, прожила всего 22 года. Недолгой была и жизнь Надежды, скончавшейся в 1941 году. Оба брата были военными. Старший Сергей был летчиком-испытателем, до войны командовал эскадрильей в звании майора. Арестовали его в 1939-м за то, что при аварийной посадке позаботился о спасении экипажа, а не о сохранности материальной части. Осудили за излишнюю гуманность, как рассказала мама. Умер он в 1964 году, а реабилитирован был только 3 года спустя. Справку прислали Нине Максимовне. Справка на месте. А вот слово «реабилитация» в брежневскую эпоху сделалось немодным и вроде как неокончательным. Видеться с дядей довелось только в раннем детстве. От этих встреч остались в душе у племянника надсадные чувства и особенная любовь к имени Сергей. В студенческие годы пришел как-то в Вахтанговский театр на Иркутскую историю, а там сверхположительного героя, которого играл Михаил Ульянов, звали Сергей Серегин. Это ж надо, такое совпадение. Но драматург Арбузов, конечно, ничего такого в виду не имел, а вот Высоцкий потом кое-что имел в виду, называя летчика в своей песне Сергеем, а не как-либо иначе. Младший брат матери, Владимир, был связистом, погиб на западной границе в начале войны. А году в 36-м он привел как-то в гости к Серегиным на Первую Мещанскую своего товарища по техникуму связи Сеню Высоцкого, 1915 года рождения, киевлянина. Вскоре после свадьбы Семен Владимирович с Ниной Максимовной уехали в Новосибирск, а в Москву вернулись уже незадолго до рождения сына. Маленьким он был очень похож на киевского деда, Владимира Семеновича Высоцкого, имевшего, как любил подчеркивать отец, аж три высших образования – юридическое, экономическое и химическое. Пожалуй, по этой линии унаследовал Владимир Семенович-младший любовь к точной информации и уважение к научным открытиям. Да, если начать рисовать генеалогическое древо, никакой бумаги не хватит. Такая сага о Высоцких и Серегиных получится. Почему советские писатели до уровня «Войны и мира» не дотягивают? Потому что Балконских и Ростовых только с натуры можно писать. Только со своих собственных, Волконских и Толстых. А нашего брата приучили всего бояться. Стыдливо сообщать о себе из служащих, стесняясь, что не из рабочих, что ты не гегемон Шариков, не говоря уж про национальные оттенки. Времени, наверное, хватит только на один роман, так что должна в том романе быть и мысль семейная, и мысль народная. Каковы были его первые слова? Мама рассказала, что заговорил он летом, на даче, стоя на крыльце и тыча игрушечной щеткой в небо. Вот она, луна. Стало быть, сразу о высоком и притом в рифму. Общительным он был или одиноким, и то, и другое одновременно. То тянуло в коридор поглядеть на соседей, то он надолго в своем углу комнаты углублялся в возню с любимой лошадкой из папье-маше, с игрушечным гаражом и двумя машинками. Это он помнит сам. Отсюда же пошли ключевые, можно сказать, образы его поэзии, многочисленные кони и автомобили. Если же серьезно, то первое отчетливое и осмысленное воспоминание — провода отца в действующую армию. Назначен он был тогда заместителем командира батальона связи. Март 41-го, Ржевский вокзал. Уютно устроился в купе с отцом и его сослуживцами. «Ну что, сейчас поедем?» А его зовут погулять по перрону, и вдруг состав трогается, и отец машет из окна платком. От досады даже не было сил домой дойти. Сосед дядя Миша нес на руках. А может быть, предчувствовал мальчик тогда, что на Первую Мещанскую отец уже не вернется. Вон он какой, нежный и чувствительный, с фотографии смотрит. Послевоенный распад семьи — случай типичный, что в той же балладе отмечено и обобщено. «Возвращались отцы наши, братья, по домам, по своим да чужим». Но это потом. А пока воздушные тревоги по ночам, бомбоубежище было на той стороне улицы, быстро неслись туда, потом мама будила его, и он сквозь сон бормотал опять же в рифму: «Отбой, пошли домой». А после в коридоре пробовал свой уже хрипловатый голосок: «Граждане, воздушная тревога!» И, как мама вспоминает, сирена начинала гудеть в тот же миг. Ну и тушение зажигательных бомб на крышах — непременное занятие москвичей в ту пору. В Замоскворечье над седьмым этажом писательского дома в Лаврушинском переулке заглядывает в бездну Борис Леонидович Пастернак. «Я любил искус бомбежек, хриплый вой сирен, ощетинившийся ежик улиц, крыш и стен. Чем я вознесен сегодня до седьмых небес? Точно вновь из преисподней я на крышу влез. А ближе к северу столицы, на чердаке трехэтажного дома вместе со взрослыми соседями действует Вова Высоцкий. Да не все то, что сверху, от Бога. И народ зажигалки тушил, и как малая фронту подмога мой песок и дырявый кувшин. Мама еще до войны выучилась переводить с немецкого на русский и наоборот. Ее взяли на работу в бюро транскрипции при Главном управлении геодезии и картографии СССР, делать карты для армии, передавая по-русски географические названия с иностранных образцов. Сына приходилось брать с собой на картографическую фабрику. Это он помнит смутно. А вот отъезд в эвакуацию — отчетливо. Собирались в Казань, а пришлось вместе с детским садом парфюмерной фабрики «Свобода» ехать в уральский городишко Бузулук. 6 суток в дороге, причем детей из душных вагонов ни разу не выпускали. А потом на подводах до села Воронцовка, где их разместили по крестьянским избам. Такой была первая одиссея его жизни. 2 деревенских года, 2 свирепые зимы с 50-градусными морозами и жуткими ветрами из памяти почти стерлись. Как работала мама по 12 часов на спиртзаводе имени Чапаева, как отогревались на печке, это он знает по ее рассказам. Летом 43-го – блаженное возвращение в Москву. Для этого тогда потребовался официальный вызов Семена Владимировича. На сей раз добрались 2 дня. Вот на платформе Казанского вокзала стоит отец в военной форме, и, углядев его через окно, он кричит: «Папа!». К тому времени Семен Владимирович уже был знаком с Евгенией Степановной Лихолатовой. Он тогда приезжал в Москву на службу в Главное управление связи Красной Армии, а она работала в Главном управлении шоссейных дорог НКВД. И, получив новое назначение на фронт, вернулся он потом уже к Евгении Степановне в Большой Каретный переулок. Хотя официально его родители развелись только в конце 46-го. А когда появился в их с мамой комнате на Первой Мещанской дядя Жора по фамилии Бантыш. Неприятно вспоминать этого злого гения, как называл он его позже в подростковом возрасте. Такого не хочется даже вставлять в историю жизни своей. Молчи, память. Поставь-ка что-нибудь посветлее.